Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. В прошлом выпуске мы начали серьезный разговор о современном образовании. Специалисты поделились своим взглядом на то, как помочь ребенку сориентироваться с выбором будущей профессии. Но для того, чтобы старшеклассник желал учиться в старших классах, необходимо позаботиться об этом еще до того, как он пойдет в первый класс. О том, как это сделать, расскажут те, кто знает. Хороший детсад, престижная школа, опытные репетиторы – все это может оказаться неэффективным, если родители не заинтересованы в своих детях и всю ответственность об образовании перекладывают на других.
Дело в том, что родители являются первыми учителями своих детей, первыми педагогами. И поэтому очень важно вернуть им эту первую роль. И любая программа выигрывает, если участвуют родители, активно участвуют. То есть как люди, принимающие решения относительно всех вопросов, касающихся воспитания, образования детей. Есть африканская пословица, что нужны усилия целой деревни, чтобы вырастить одного ребенка. И без родителей мы не сможем ничего сделать, потому что родители – это эксперты по своим детям. Они несут ответственность за своих детей всю жизнь. А педагоги, воспитатели несут только временную ответственность, определенный период времени. И вот важно, чтобы родители это поняли и почувствовали себя людьми, принимающими решения. Я думаю, что действительно родители должны осознать свою первую роль в образовании и воспитании ребенка. Даже в ГОС пишет документ «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Говорит, что существует три участника процесса. Это дети, педагоги и родители. То есть вот в этом плане нужно им, думаю, объяснять и активно вовлекать их в программу. Но для этого должны быть условия в детском саду. Это должна быть и семейная комната, где родители могли бы общаться друг с другом и брать книжки, игрушки на прокат. Это, может быть, еще какие-то другие мероприятия. Нужно им показать. Поскольку сейчас же очень много детей ходят в обычные группы с особыми потребностями. Инклюзивное образование. И я думаю, что это тоже очень важно. Потому что родители, когда мы все имеем какой-то свой опыт первоначальный, когда нас воспитывали наши родители, и мы бессознательно переносим это на своих детей. А вот когда родители общаются друг с другом, стоят семейные какие-то клубы родительские по интересам, у них что-то меняется, у них меняются и ценности, и какие-то представления о воспитании детей. Они понимают, что другие родители по-другому мотивируют ребенка. То есть это очень важно для кооперации, для совместного какого-то решения. ГО писал, что воспитывать ребенка без помощи и поддержки семьи подобно сбору сухих листьев граблями в сильный ветер. Это так образно, но действительно так.
Чуть ли не с рождения малыша родители стремятся начать скармливать ему как можно больше знаний. Так страшно, что он отстанет от сверстников. И чем ближе к школе, тем больше опасений. Такой подход плох, как на него ни взгляни.
Разговор о школе начинается обычно с детьми лет с 5, ну, в 6 точно, когда дети идут в подготовительную группу детского сада, либо на подготовительные курсы в школу. И здесь я бы посоветовала родителям вот этот год, который перед школой, который ответственный со стороны родителей, потому что родители выбирают школу, но еще они хотят как-то идеально подготовить ребенка к школе. Ну, есть опасения, что не попадут в хорошую школу и так далее. Вот здесь я бы посоветовала родителям не обсуждать свои тревоги и переживания при детях, ни в коем случае не вовлекать детей вот в эту идею, что сейчас какой-то подготовительный год, потом начнется жизнь, и если вдруг ты будешь недостаточно качественный, то все рухнет. Вот это очень вредно для детей, это вызывает большой стресс, и это стресс для родителей этот год. Поэтому я предлагаю относиться таким образом, что это ценный год в жизни ребенка и в жизни родителя. Не надо из него превращать его в этот подготовительный этап. И обычно родители считают, что важно научить читать, писать и какие-то там правильные ответы давать на вопросы. Я бы предложила родителям вот это все оставить специализированным учреждением. А что должен делать родитель? Максимальное количество времени играть с детьми в настольные игры. И это не баловство. В играх по правилам тренируется способность удерживать правила, внимание на правилах. Это поможет все в школе ребенку. Да? Вот играйте в игры по правилам.
Даже если школу рассматривать как большую увлекательную игру, каждому ребенку будет полезно научиться принимать других с их отличиями и особенностями.
Важно прийти в школу, понимая, что мнения разные у разных людей. Вот как это ни удивительно, об этом мало кто задумывается, но очень тяжело детям в первом-втором классе, если они не имеют такого опыта, что мнение можно поменять, что можно как-то аргументировать свою точку зрения. Это, конечно, все в начальной школе будет формироваться. Но если вы уже в шестилетнем возрасте ребенку дали такой опыт, что он знает, что у мамы одно мнение, у папы другое, они обсудили и приняли решение. Это здорово. Если ребенок может высказать свое мнение, это как раз тот жизненный период, когда формируется вот эта способность сказать: «А я считаю вот так». Оно, может быть, в 6 лет еще не проявлено, но вот займитесь лучше этим. А читать-писать их в школе научат.
При подготовке ребенка в школу нужно руководствоваться принципом «не навреди».
Очень важно, чтобы ребенок... Вот не было этой идеи, мы с тобой сейчас будем заниматься. Часто что случается? Ребенка готовят, с ним занимаются, потом он приходит в школу, и слово «заниматься» вызывает у него уже конвульсии. Поэтому я предлагаю всячески уходить вот от этой тематики. Надо заниматься, надо учиться, надо... Говорите как по-другому. Давай порисуем вместе, давай почитаем, давай поиграем, давай обсудим. Вот эту школьную тематику раньше времени не вводить. Не создавать у ребенка негативный вот этот след на этих словах. И действительно не превращать все в тренировку каких-то навыков. Не надо вообще мыслить вот навыками. Да? Должна быть спокойная жизнь, адекватная этому возрасту. Наблюдайте за своим ребенком, поддерживайте его в тех начинаниях, которые ему интересны, предлагайте ему новые виды деятельности. Если ему интересно, он готов пробовать, поддерживайте его. Еще важно в школу прийти с пониманием, что идеальных людей нету, что я могу не уметь, и я начинаю этому учиться. И может сразу не получиться. Если вдруг, вот представьте, что ребенок тренируется дома, у него все буковки красивые, читать он по слогам научился, если он рисует, то все ромашки у него ровные. Потом он приходит в школу, у него что-то не получается. У него стресс, потому что как? Или я должен сразу уже уметь идеально это делать, или я вообще не буду браться. Есть такой термин «выученная беспомощность». Вот он, это результат как раз такого, ну, тренировки детей раньше времени каким-то навыком. И это скажется там в третьем классе, например. Вот нужно избегать этой ситуации. Просто занимайтесь теми делами, которые вам приятны, ребенку приятны, чтобы любой познавательный интерес вызывал положительные эмоции.
И вот настал тот день, когда вчерашний дошкольник стал учеником, от игры перешел к учебе. Можно ли сделать подобный переход мягким?
Ребенок ходит в школу. Конечно, он там устает. Просто от того, что много людей, много новых требований. Важно дома сохранить такую же атмосферу, которая была в дошкольном возрасте. Важно, чтобы вся жизнь семьи вдруг в одночасье не изменилась. Надо... Ну, прямо отследить, какие домашние ритуалы сохранились из детства. Надо понимать, что ребенок, придя из школы, хочет отдохнуть. Он, может, это не осознает и не может это сказать. Но он должен попасть как бы в свое, вот если это первоклассник, он должен, придя домой, окунуться в свою дошкольную жизнь. Поэтому не стремитесь регламентировать вот весь день ребенка-школьника, и не надо сильно педалировать вот эту тему. Теперь ты школьник, и теперь у тебя все по-другому. Оставьте ребенку привычную зону где-то, где вот он может себя чувствовать таким же, как он был вчера. В ситуации напряжения детям нужно иметь вот эту возможность отката, чтобы они могли отдохнуть. Смотрите, ну, устает, не устает. Да? Часто дети, ну, если, например, он ложится спать, значит, он, ну, перегружен, устал. Не стремитесь занять занятиями весь день. Обязательно оставьте время ребенку на просто свободную игру. Такая вот детсадовская, простая игра, непонятно во что играет, он так отдыхает. Это очень важно. Обязательно. Первый, второй класс, да, на самом деле до конца начальной школы. Вот это время свободной игры, оно должно быть где-то. Нельзя, чтобы все было расписано по минутам, а потом уже спать, а потом опять в школу. И так вот эта идея, что это на 11 лет, это, ну, помните просто об этом, что должно быть естественным путем все идти. В начальной школе какая ключевая, ну, сложность? Уроки. Есть вот идея, что родители должны делать с детьми уроки, потому что иначе они не научатся их делать. Вот я бы поставил здесь большой знак вопроса и рекомендовала родителям, ну, первое, если даже вы делаете с ребенком уроки, вы отвечаете за то, чтобы у вас, у ребенка, было хорошее настроение. Если вы не умеете сделать с ребенком уроки так, чтобы вы друг друга потом расцеловали в конце, если вы делаете уроки, что потом у вас нервный тик, а ребенок рыдает, лучше не надо. Вот лучше никак не делать. Он придет в школу, школа с этим как-нибудь разберется. Ну, даже если ему поставят двойку. Это его жизнь, его школьное взаимодействие. Научитесь помогать ему так, чтобы это доставляло ему вам удовольствие, чтобы вы в хорошем настроении это делали. Не бойтесь и не бойтесь помогать. Просто я сталкивалась с тем, что родители хотят очень хорошо сделать все домашние уроки. Они так стараются, сидят рядом, шикают на ребенка, ребенок 5 раз переписывает. Вот это все не полезно. Да? То есть хотите помочь, сделайте это весело, быстро, легко. Вот такой принцип.
Уроки – извечный камень преткновения для детско-родительских отношений. Но причиной многочасовых совместных посиделок над учебниками иногда может оказаться всего лишь недостаток общения.
Вот эта история, что дети по 5 часов делают уроки, это не потому, что там сложный материал. Это просто потому, что детям не хватает общения с родителями. Надо про это помнить. Если ребенок с вами делает 4 часа уроки, значит, он просто хочет с вами пообщаться. Он не знает, подсознательно, он не знает, как это сделать законным образом. Единственный законный способ – это делать уроки бесконечно. Я тогда в такой ситуации я предлагаю: ограничьте время на уроки 1,5 часа, а потом сядьте, поиграйте с ребенком в игры, в которые вы играли с ним в прошлом году. Для этого еще подготовишкам надо уметь играть в настольные игры.
Школьникам постарше тоже можно найти подход, но для этого надо понимать психологию подростка.
Когда ребенок становится подростком, вот тут важно понимать, что здесь все, что вы накопили до этого, ваш уровень доверия ребенку, его опыт взаимодействия с вами, это все идет в копилку как раз подросткового возраста. В подростковом возрасте главное, что надо помнить, что не работают тут приказы. Никакие приказы – это закон возраста. Подросток не должен подчиняться приказам. Научитесь до подросткового возраста разговаривать с ним не в повелительном наклонении. Да? И понаблюдайте за собой. Если вашему ребенку 10-11 лет, посмотрите, как вы с ним разговариваете. Если в вашей речи доминирует «иди, принеси, скажи, положи, где был», ну, это будет тяжело. Это создание конфликта, базы для конфликта в подростковом возрасте. Маленькие дети приказы еще как-то от родителей воспринимают, подросток будет сопротивляться. И очень важно уважение. Подростки страдают от того, что они не чувствуют уважительного отношения к своим интересам и к своей жизни. Проявляйте интерес к ребенку. Он, даже если вам сейчас кажется, что он там не тем занят, не то что-то делает, не вы волнуетесь, что он куда-то не успеет, все равно помните, ребенок, он нуждается, подросток, даже который фыркает на вас, он очень нуждается в вашей поддержке, именно вот, что он вам интересен по-прежнему. Вы его тыл, к вам можно прийти и просто помолчать. Где-то там в 3-4 классе им нужно к вам прийти и с вами поболтать. А иногда родители на это жалуются, что он все время говорит. Вот подростку нужно прийти и помолчать. Это очень ценно, если родители могут вот принимать его такого, как он и есть, а не все время указывать ему, как ему надо исправиться. А что касается всяких увлечений, я понимаю, там, опасений по поводу компьютера, гаджетов. Ну, давайте признаем, мир так устроен. Это поколение, дети выросли с гаджетами. Контакт, Facebook – это для них способ общения. Они живут в таком мире. Запрещать это бесполезно. Значит, ну, проявите и к этому интерес, проявите и к этому уважение, поинтересуйтесь, что ребенок там узнает. Если у вас наработан опыт общения с ребенком, когда вы спрашиваете, что интересного в жизни твоей произошло, и он с вами делится, то не так страшны все эти гаджеты.
Экзамены, выбор вуза и будущей профессии – все это сложное для детей и для родителей. Но сохранить мир в семье возможно. И в этот острый период тоже.
Взрослые часто изображают у себя таких идеальных почти монстров, которые все знают, и у них все правильно. Вот дети очень ценят спокойный доверительный разговор. Вы же можете сказать, что меня волнует, там, как ты будешь сдавать экзамены, меня волнует вот эта тема, я бы хотел с тобой это обсудить. Если вы умеете с ребенком разговаривать в таком ключе, подросток откликнется, и вы не потеряете с ним контакт в этот сложный для него период. Фактически в подростковом возрасте ребенок должен пересмотреть все, что вы ему предложили для этой жизни, он должен это как бы выбрать сам. Ему нужен толковый, спокойный, уравновешенный собеседник, а не тот, кто за него ужасно волнуется и поэтому все время какие-то заборы вокруг него выстраивает. Вот постарайтесь относиться, ну, с доверием к ребенку, с доверием к миру, что все будет хорошо. Вот это себе говорите, все будет хорошо. Даже если прямо у вас возникают какие-то конфликтные ситуации. И не бойтесь говорить о своих чувствах подросткам. Они слышат своих родителей. Они никак контакта с вами на самом деле не потеряли. Это такая внешняя сторона. Этого пугаться не надо.
Если познавательная активность ребенка – это его естественная потребность, откуда же берутся дети, которые ничего не хотят?
Это берется часто от давления, да, когда родители больше хотят, чем ребенок. Хотят чего угодно, чтобы он занимался коньками, шахматами, чем угодно, рисовал почему-то, а не писал и так далее. И отсюда может возникнуть где-то ощущение, что если от меня хотят больше, то я сам не буду хотеть, да, вот какое-то такое чувство. И часто, когда родители говорят, что мой ребенок ленивый, вот он ничего не хочет делать, он не то, что ничего не делает, он активно сопротивляется родителям. То есть он лежа на диване, это, ну, можно считать лежачая забастовка, да, против того, чтобы на него давили так или иначе. Это давление может быть и от родителей, например, в школе, да, часто. То есть мы видим вот это изменение в первом классе. То есть до 7 лет ребенок все хотел, после 7 лет хоп и обрубается, да. Вот, поэтому здесь очень важно, ну, наблюдать, да, за интересом ребенка, что у него именно, что ему хочется. И только... Ну, помогать, только помогать. И бывают такие моменты, когда, например, есть сложности в отношениях у ребенка в школе, тоже это может сказываться на учебном интересе, потому что это одна, как бы, одна система, да, она взаимодействует друг с другом. Ну, вот примерно так. То есть, на самом деле, там много очень причин бывает, но если говорить о том, что с этим делать, первое, то, что нужно сделать, это отстать от ребенка, перестать давить. То есть перестать предлагать, просто быть рядом, сказать: слушай, вот я рядом, да, ты любишь компьютерные игры, и вроде как только компьютерные игры, если тебе что-то захочется, я рядом. И иногда можно предлагать: слушай, а вот там вот посмотри вот это, вот это, вот это, но ни в коем случае не давите. Если ребенок говорит нет, то нет. И в первую очередь важно выстроить контакт, просто с ним человеческий контакт, чтобы можно было поговорить, поделиться чем-то и так далее. А уже потом действовать на какую-то совместную активность, да, что-то вместе делать, куда-то ходить и так далее.
Родители часто слышат, как психологи советуют перестать давить на ребенка. И с одной стороны готовы это сделать, но с другой – боятся. А что, если тогда он не будет делать ровным счетом ничего?
Есть один способ экстремальный, про уроки как раз, который работает на 100%. Позволите ребенку не делать уроки. Как это делается? Вы говорите: окей, слушай, все, мне надоело разговаривать про уроки, но для этого нужно быть внутренне очень готовым. То есть родитель просто суперспокойным должен быть и перестать по этому поводу переживать. Все, ты можешь не делать уроки. Я не буду тебе об этом говорить. Самое важное условие – это когда ты приходишь в школу, открывать те уроки, которые заданы, тетрадку, учебник и все. Это все, что ты должен делать, больше ничего. Ты не должен к нему подходить и так далее. И, соответственно, предупреждаем учителей, что сейчас будут двойки. Ну, как бы очевидно, сейчас ребенок не будет делать домашние задания. То есть с этим надо смириться, что какое-то время ваш ребенок побудет двоечником. И вам ни в коем случае нельзя ему напоминать, спрашивать, ничего. Через 2 недели примерно ребенок начинает интересоваться уроками самостоятельно. То есть если учителя ему не давят на мозг, родители не давят на мозг, он подходит, смотрит: ну что, я не сделаю, что ли? Ну, все вроде сделали, а я не сделал. Значит, он сначала начинает поглядывать, а потом спокойно садится и делает. Когда мы убираем вот это давление, его очень много. Ну вот с компьютером то же самое может произойти. Когда мы перестаем давить, а ребенка уже как бы все, функция теряется, ему нечему сопротивляться. Че, может быть, что-нибудь еще поделать? Это уже поделал, это поделал, эту игру прошел. Вот. Чем больше давление, тем хуже обычная ситуация, усугубляется. Это чем больше родитель боится.
Перестать давлеть над чадом не значит отпустить его в свободное плавание. И в конце концов будет лучше, если варианты досуга и хобби ему будут предлагать родители, а не компания во дворе.
Для меня функция родителя – это предложить как можно больше возможностей, показать, что можно так, так и так. Важно, чтобы то, что предлагает родитель, ему самому было интересно. То есть, если, например, мама считает, что там мальчик должен уметь, я не знаю, программировать, а ей она вообще сама ничего в этом не понимает, и ей как бы это очень чуждо, она говорит: о, давай ты пойдешь программировать, это так весело. Он такой: нет, это не весело, мама, по-моему, ты мне врешь. То есть важно, чтобы ее тоже это увлекало. Предлагать и начинать вместе, так как маленькие дети учатся всему через взрослых. На самом деле более старшие также, они увлекаются вместе со взрослыми. И если вы, у вас есть контакт, вы можете проводить этот совместный досуг вместе, да, то ребенок может этим увлечься. Да? И опять же не передавливать, давать ребенку пробовать. То есть, потому что я слышала, когда пятилетнему мальчику бабушка строго говорила перед тем, как он пошел первый раз на кружок, первый раз, он еще там не был. Говорю, ну ты понимаешь, что это серьезно? Сейчас ты будешь по понедельникам вечером ходить на этот кружок. А он как бы не понимает, да? И вот это не должно быть так, что это все теперь на всю жизнь. Задача детства – попробовать максимум. Если его что-то цепляет, я вас уверяю, вам ребенок вынесет мозг. Да, извините за выражение. И он сделает все, чтобы показать вам, что ему это интересно. И ваша задача – показать еще дополнительные там возможности, а как еще можно развиваться в том, что ему интересно.
Хорошие родители делают для своих детей многое, но вот времени уделяют им все меньше.
Многие психологи говорят о том, что сейчас происходит дефункционализация семьи. То есть дом становится нечто вроде грузового дока или бензозаправочной машины. Родители приходят для того, чтобы накормить детей, обеспечить какие-то физиологические витальные потребности, а нет времени для того, чтобы пообщаться, почитать с ребенком. И это не потому, что они плохие родители. Дело в том, что у них просто действительно нет времени. Они зарабатывают деньги, они работают на нескольких там работах. Вот и понятно, что это проблема их и общества. А вот как, каким образом повернуть их? Наших детей называют часто 15-минутки. Мы спросили, сколько вы времени проводите со своими детьми? Нам, как правило, отвечали так, минут 10-15 в день. Хотя эксперимент, который проводил Брофман, например, правда, это в Америке, не у нас, он проводил такой эксперимент, сколько отцы годовалых младенцев общаются со своими детьми. Так вот, это число было даже не 15 минут, это 37,7 секунды, меньше минуты. А по количеству обращений 2,7 раза. То есть это вот маленькие дети, казалось бы, да, самый такой возраст сенситивный для того, чтобы у ребенка создать условия для развития доверия к окружающему миру. Потому что дальше уже будет поздно. Этот период очень важный для социально-эмоционального развития детей. А это был эксперимент с специально прикрепленными микрофонами, которые крепились к рубашкам младенцев, и вот это число такое составило.
Отчего же мы все меньше проводим времени вместе? Неужели занятость в наше время настолько выше, чем поколение назад?
Ну, я думаю, проблема, она ведь в основном в телевизорах, в гаджетах, которые появляются, да? То есть стараться избегать вот этих вот электронных средств, которые вы даете ребенку для того, чтобы он вам не мешал. А стараться читать книжки вместе с детьми. Это же такой дар бесценный, который родители дают нам, когда мы маленькие. Да, читать совместно книжки, обсуждать, задавать вопросы. Очень важно. Дети в это время задают очень много вопросов. Соловейчик говорит, вот написал бы кто-нибудь такую книжку, как бы научить наших детей чему? Задавать вопросы. Вот бы была бы истинная педагогика. А родителям некогда отвечать на вопросы, задавать вопросы. Развитие таких качеств, как любознательность, как умение принимать решения, брать на себя ответственность за свои решения. Самостоятельность очень важно. Создать условия для развития именно тех качеств, как самостоятельность, инициатива. Как этому научить детей? Психологи, многие говорят о том, что дети стали не самостоятельные, да? Да? Согласны со мной? И они постоянно зависят от родителей в мнении. А как принять такое решение, чтобы ты потом брал на себя ответственность за эти решения? Как научить этому? Это как раз дошкольный возраст, сенситивный период для развития.
Любознательность и инициатива – качества, которые нужно воспитывать дома, не надеясь, что они разовьются сами собой. И делать это можно на каждом шагу своей повседневной жизни.
Предлагайте, как всегда, выбор ребенку, даже если вы идете на прогулку. А что ты сегодня хочешь надеть? А выбери одежду, которая. Во что мы сегодня будем играть? Чтобы обязательно должны быть какие-то домашние поручения. Думаю, это тоже очень важно. Очень важно научить ребенка работать с календарем, чтобы вот были навыки жизненного письма. Давай сегодня запишем. А чем мы сегодня будем заниматься? какие планы у нас на завтра. И вот это жизненное письмо, когда ребенок будет пробовать писать, записывать свой план, оно тоже поможет будет способствовать этому. Очень важно написать стихотворение, может быть, у вас стихотворение недели, которое будет висеть у вас на стене. Да? Ребенок, не умеющий даже читать, он может научиться читать, сравнивая слова, видя эти буквы. И вот оно, это жизненное письмо, когда дети учатся, да, учатся читать. Поскольку последние исследования в области мозга показывают, что дети лучше всего обучаются, считывая целые тексты. Если вы даже подпишете какие-то предметы дома, он будет ходить и сравнивать. Ага, стол и стул. Эти два слова начинаются с одной и той же буквы. Значит, какая буква? Он может тогда обратиться уже с вопросом к родителям. А вот давай посчитаем количество букв. Давай посмотрим, чем они отличаются. А чем эти слова заканчиваются, какой буквы. То есть способов очень много таких советов. И, конечно, развивающие игры. Не старайтесь превращать занятие в дидактическое. Старайтесь обучать ребенка в игре. Поскольку ребенок хорошо запоминает то, что он выучил с радостью. Эмоциональная память – это очень важно, чтобы ему нравилось, что он делает. Тогда будет и мотивация, тогда он пойдет в школу с радостью, будет учиться успешно. И мне хотелось бы как совет прочитать вам обращение ребенка ко взрослым, которое я увидела на стене одного из детских садов, на двери. Называется «Как я расту». Пожалуйста, поймите, что я расту, изменяюсь очень быстро. Это должно быть трудно идти рядом со мной. Но, пожалуйста, попробуйте. Выслушивайте меня и давайте краткие, понятные ответы на мои вопросы. Тогда я буду делиться с вами своими мыслями и чувствами. Поощряйте меня говорить правду. Тогда я не буду бояться и лгать. Рассказывайте мне об ошибках, которые вы совершаете, и чему они вас учат. Тогда я смогу поверить, что я хороший, даже когда я совершил промах. Обращайте внимание на меня и проводите время со мной. Несмотря на то, что я меньше вас, у меня такие же желания и чувства, как и у вас. Помогите мне изучить мои индивидуальные интересы, способности и таланты. Для того, чтобы я был счастливым, мне нужно быть самим собой, а не вами. И не кем-нибудь другим, кем бы вы хотели бы меня видеть. Будьте личностью и творите свое собственное счастье. Тогда вы сможете научить меня этому. Я буду счастлива, успешна и полноценно жить.
Вообще, нам, родителям, стоит почаще представлять себя на месте нашего ребенка. И тогда разногласий будет меньше, а понимания больше.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!